Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. И со мной в эфире Михаил Портнов, голос Силиконовой долины, и Марк Фейген, ведущий всех каналов под названием Марк Фейген. Друзья, Марк, добро пожаловать. Добро пожаловать.
Рад приветствовать Михаил, рад приветствовать Юрий, рад приветствовать всех зрителей Рашкин Репорт.
Большое спасибо. И, конечно, после этого вы можете увидеть это видео на канале Михаила Портнова, так что чем больше людей видит, ну и, естественно, подписывайтесь на все каналы, на Рашкин Репорт, на Голос Силиконовой долины, и даже если вы еще, не знаю, наверное, все уже подписались на канал Марка Фейгена, но тем не менее, если вы не часть этих 1,5 миллиона подписчиков, подписывайтесь. Хорошо, давайте тогда перейдем к вопросам. Я начну первым, потом Михаил. Значит, естественно, слава нашим замечательным зрителям и слушателям, которые пишут и предлагают массу вопросов. Вот такой вопрос для вас, Марк. Так. Хотелось бы узнать поподробнее, а есть ли вообще смысл в таких мировых организациях, гарантах, как ООН, Красный Крест, ОБСЕ и так далее, которые откровенно не справляются со своими обязательствами, обязанностями, возложенными на них мировым сообществом? Ну, естественно, мы только что видели, что Amnesty International так, мягко говоря, опозорилась. Так что, Марк, ваше мнение?
Ну, знаете, я здесь вот не самый благодарный комментатор. Почему? Потому что я очень пристрастный. Я очень пристрастный. Так уж получилось, в силу моих занятий, я в том или ином виде и с теми, и с другими общался не раз. Ну, что касается Amnesty, да и не только Amnesty, и Freedom House, и, так сказать, Human Rights Watch. Я с этими организациями взаимодействую очень тесно все десятилетие по поводу своих подзащитных политзаключенных. И этот опыт практически всегда был отрицательный. Вот. Если мы говорим вот о таких транснациональных правозащитных корпорациях, какими является эта тройка большая, да, вот, то всегда этот опыт был отрицательный. Я встречался и с генеральными секретарями той же Amnesty, и с всякими филиалами, отделениями в Европе, в Москве частично. И, в общем, повторяю, что раз за разом я сталкивался с тем, что эти организации пристрастны, избирательны, а в решающих вопросах малоэффективны. Очень малоэффективны. И еще очень важный момент, они очень скандальные, особенно именно Amnesty. Может быть, с нее много спрашивается, но, что логично, это организация, которая является лауреатом Нобелевской премии мира. Ну так, на секунду, это очень серьезная, авторитетная для репутации звание, которое обязывает. Ну вот я вам расскажу конкретную историю. Моя подзащитная Савченко не была внесена в список узников совести из-за того, что российская власть, 2014 год, предъявляла ей обвинение в насильственном преступлении. Меня это тогда очень сильно возмутило. Ну, погодите, я говорю, российская власть и спецслужбы могли предъявить любое обвинение, какое они захотят. Ну, нет, тут у нас такое правило. В список узников совести мы не вносим лиц, которые обвиняются в насильственных преступлениях. Хотя, на самом деле, некоторых все-таки они вносили в эти списки, даже тех, кого обвиняли в насильственных преступлениях, с Ближнего Востока некоторых, исламских активистов и так далее. Далее, вот вы слышали о скандале, быть может, с Навальным, который был буквально в прошлом году, когда Навального по его возвращению, просто быстро все забывается сейчас, вот поди напомни, скажи, да-да, мы что-то такое слышали. Такая чехарда новостей, что когда напоминаешь, это потом люди начинают, ну да, вот такое было. Навального после приземления 18 января 2021 года в Москве, Amnesty после его задержания и дальнейшего ареста признала узником совести. А потом сняла этот статус. Под надуманными предлогами, что мы, говорит, порылись, мы посмотрели свои внутренние правила, и публично было заявлено, значит, он из списков исключается. Там был страшнейший скандал. По прошествии там месяца или полутора. Страшнее внутреннее расследование, которое закончилось тем, что ушел в отставку один генеральный секретарь, пришел другой. Ну, там женщина, она из Голландии, что ли, откуда-то, сейчас я уже даже не помню. И ему вернули этот статус узника совести. И вот я просто к тому, что я могу назвать еще с десяток таких скандалов. Вот. В свое время Нельсона Мандела, вы знаете, что снимали? Его исключали из списка Amnesty, исключали из списка узника совести. Да. То есть никто не знает, ну, в общем, было такое. Вот, когда он сидел, кстати. Вот. Но тем не менее, я хочу сказать вам, что... Нет, гораздо позже они его сняли. Гораздо позже. Он никогда не сидел. В общем, так или иначе, мы имеем дело с очень необъективной, очень предвзятой и далеко не идеальной по своим практике работы организации. Это то, что является... То, что мы говорим об общественных проектах, общественных инициативах. Если из этого попытаться вынести некое обобщение и по отношению к наднациональным, да, и транстерриториальным организациям, таким, какой является ООН, организация «Продукт Второй мировой войны», она переживала разные периоды в своей истории. Но вот сейчас кризисный настолько, что, в принципе, смысл это ее существования, ну, в общем, не такой большой. Она проявляет себя все хуже и хуже. Понятно, что сейчас это связано с войной с Украиной. Она не только не смогла препятствовать, она не только не смогла оказать функции посредника, выступить с функциями посредника, но и мало того, мы видим раз за разом, как ООН прячет голову в кусты. Ее роли в обеспечении безопасности и мира, хотя бы введение цивилизованных обычаев войны, да, то есть соблюдение цивилизованных обычаев войны, ее роль нулевая. Вот даже с этим убийством в Еленовке десятков военнопленных, которые, возможно, не в последнюю очередь сдались в Азовстали, прекратили сопротивление под гарантией, которые, вероятно, мы не знаем этого точно, давала в том числе ООН и Гутиерреш, а сейчас снимает с себя всякую ответственность. Ну да, мы, конечно, хотели бы типа порасследовать и так далее. Но сам факт того, что постоянным членом безопасности является страна, которая инициировала такую войну, агрессивную войну, захват на территории с множественными многотысячными жертвами, безусловно, свидетельствует беспомощной импотентности организации такой, как ООН. Это не оригинальная история, вообще говоря, за 20-й прежде век, теперь 21-й. С Лигой наций было то же самое по результатам финской войны и дальнейших событий. Разве не так? Она тоже, в общем, оказалась, в общем, бесполезной. А ООН, безусловно, повторяет этот опыт. Ничего с этим не сделаешь. Кстати сказать, мало кто знает, что первым инициатором разоружения, знаете, кто был? Предлагал всеобщее разоружение.
Николай II.
Да, абсолютно точно. Николай Романов на Швейцарии предложил именно это. И тогда была идея создать национальный институт. И тогда это ничем не кончилось. Мы помним, через какое-то время началась война Первая мировая. Потом, собственно, весь период, ну, то, что называется Big War, Большая война, да, потому что ее не отделяют Первую и Вторую мировую. А в этот период возникла Лига наций. Там были и вещи полезные, которые связаны с Лигой наций, например, знаменитые нансенские паспорта. Фритьоф Нансен, известный исследователь, да, который был инициатором выдачи вот этим беженцам, а тогда в этот период и после войны, революции в разных странах, ну, в России в том числе, было огромное количество беженцев. Им выдавали вот эти нансенские паспорта. Полезная вещь, очень полезная вещь. Кстати сказать, не дождешься от нынешнего ООН ничего подобного, между прочим. Она занимается беженцами на уровне сбора средств и распределения неизвестно куда. Ну, на себя, наверное.
Армянским беженцам очень помогла эта система тогда.
Я не спорю. Да, тогда и армянским, и ряду других. Ну, русским тоже помогла. Знаете, я еще застал, состоя в русских организациях, в НТС, например, людей, которые с этими нансенскими паспортами до старости, до дома престарелых в том же Париже жили. Были и такие. Из числа детей белых эмигрантов. Mm-hmm. Вот, ну, уже по 8, по 90 лет, по 90 уже это были... Начало 90-х годов я хвост самый застал. И у них еще оставались эти нансенские паспорта. Ну, кто-то поменял их и так далее. Ну, ритуально они их сохраняли. Понятно, что они уже вполне натурализованы были. Но сам факт, что кому-то это помогло. Армянам, да, после их резни им помогло это существенно. Так вот, вывод здесь следующий. Я считаю, что мир не дорос до создания всеобщих наднациональных универсальных организаций. То есть противоречия столь сильны, прежде всего цивилизационные, кстати, которые не позволяют создать единую организацию планетарного масштаба, которые бы могли, ну, прежде всего, заниматься вопросами войны и мира. А это главный вопрос. Все остальные производные от них. А почему? Потому что все-таки ООН и ей подобная организация – это продукт западного мира. Западного иудео-христианского мира, который исходит из абсолютной ценности прав человека, гуманитарных прав, которые для иноцивилизационных, вообще групп не имеют такого значения, и ареалов, скажем так. Да? В исламском мире по-другому к этому отношению. Человек не создан по образу и подобию Божьему, как это, в общем, исходит христианская концепция и, соответственно, с проекцией на Запад. А ровно поэтому права человека не столь важны, как божественная ценность, не приравнены к ней. И поэтому вот эта всеобщая декларация, которая, в общем, должна бы быть универсальной, она не играет этой роли для всех одинаково. Потому что вы с легкостью обнаружите, при том же ООН, внутри структуры ООН, вот этот совет по правам человека, его попеременно то Ливия, то Иран возглавляют. Понимаете? Россия, кстати, не дали России. Россия хотела, кстати, вот буквально. Говорит, нет, ну Россия-то, конечно, нет. Ну что, она тут войну начала. Но это разве не насмешка? Оказалось бы, формально, и раз страна есть, их около 200 стран, каждый из них присутствует, имеет представительство ООН, так значит, имеет все права по части замещения структуры ООН внутри нее, и в том числе и прав человека. А выглядит-то это как? Понимаете? И ровно поэтому я считаю, что успех бы могла бы иметь, интегрируясь внутри себя из цивилизованных стран, и созданная ими же структура, где находились бы только подобные с подобными. Я имею в виду вот эта идея еще Маккейна, я с ним несколько раз встречался, даже мне он ее рассказывал с жаром, значит, в Сенате, о том, что вот идея, мы создадим когда-нибудь, он еще до смерти, когда-нибудь союз демократий. Вот мы откажемся от этого чертова ООН, и у нас будут только демократии в нашем ООН, а все остальные будут за бортом. Пусть это будет золотой миллиард, пусть он оградится, так сказать, куполом и отделится от всех, кто не разделяет идеи свободы. Вот такой ООН бы зажил бы, наверное, лучшей жизнью. Гораздо более, я бы сказал, перспективной, чем нынешний, который объединяет совершенно необъединимое. Да? Поэтому он не может добиться главного, он не может универсализовать эти ценности между этими цивилизациями, странами и народами. И в этом его главная проблема. Люди так устроены, человеческое общество на Земле, что как будто бы они от разных произошли. Одни от неандертальцев, а другие от австралопитеков, понимаете? И они не могут соединиться вместе и выработать некий общий порядок. Вот эти трайбалистские ценности, они же возобладали. Казалось бы, они вот уже ушли в последней четверти 20 века. Такие с этим связывали надежды. А смотрите, все как бы вернулось. Мы будем убивать представителей другого племени не потому, что они имманентные, им сущностные какие-то признаки, вот, которые нам не приятны, а просто потому, что они другие, потому что они из другого племени. А наши всегда правы, потому что мы из этого племени. И кто скажет, что мы не видим тому проявления, особенно прямо теперь. Так что я считаю, что проблема не только в самих организациях, они многие коррумпированы. Да, помните историю с покойным Кофи Ананом, его сын, значит, занимался нефтью в обмен на продовольствие. Очень успешно разбогател, нормально так поднял несколько десятков миллионов долларов. Ну и что? Такие вещи происходят налево-направо. А причина основная именно потому, что, ну как, там, жидкость и масло, они не соединяются. Так не соединяются цивилизации, существующие на планете.
Михаил, вам слово.
Я начну с вопроса. Мне понравился вопрос. Он от нашей зрительницы. Ну, вот какой есть. Я его не редактировал, вот Марку, значит, адресую. Спросите у Марка, пусть расскажет о том, как коррупция в самой Украине мешает ей в войне, в поставках оружия в частности. Если бы коррупции не было, то Путину не удалось бы захватить ни Донбасс, ни Крым. Сейчас уже идут разбирательства в Украине с подачи США по этому поводу. Уже известный, ну вот ей известный, хищение огромных партий вооружения и подлог, в частности, российские агенты, или точнее нацпредатели, мешают Украине победить. А пока власть с ними сюсюкается, тысячи воинов и мирных жителей погибают. Ну вот коррупция, как бы, насколько она... Я даже не спрашиваю, что дальше будет после победы, да, тоже с ней как бы помощи мало. Но вот сейчас, прямо во время войны. Я еще хочу сказать, что я все время... Думаю об этом, когда Арестович вам говорит, вот кончится война, вот мы еще целый год, вот я тогда расскажу. И вот я думаю, может, он об этом, между прочим, тоже?
Не, ну, мы предвосхищать не будем, пусть она закончится и пусть он нам расскажет, мы не против.
Да.
Что касается коррупции, вы же видите, все последние там несколько месяцев эта тема, она в фокусе.
Да.
Частично от того, от тех обращений госпожи Спарц, от республиканцев, конгрессмен Спарц, конгрессвумен, я прошу прощения, из публикации «Нью-Йорк Таймс» по этому поводу писала, да, по этому поводу были и отдельные заявления каких-то людей, связанных с США, ну, там, бизнесменов, которые утверждали, что имеет место какая-то невероятная коррупция. Что я думаю по этому поводу? Во-первых, в Украине есть коррупция. Вот это нужно понять и принять. Она, безусловно, была, она есть и, наверное, очень долго еще будет. Понимаете? Оспаривать факт наличия коррупции и, возможно, даже коррупции, связанной с поставкой вооружений, нелепо и глупо. Потому что, ну как, эта система, мягко говоря, несовершенна. Несмотря на демократию, она имеет своей главной издержкой. Это как раз, я бы сказал, защиты частных интересов за счет общественных. Вот там это сохраняется, и с этим еще долго будут жить, и с этим долго будут бороться. Это первое. А второе. Есть ли факты, которые доказывают, что самое существенное, самое главное вооружение является предметом коррупции? Ну, например, HIMARS система. Ну, их называют HIMARS. Давайте я буду для простоты, для утилитарных совершенно целях называть это HIMARS. Мы как бы прочитываем HIMARS. Понимаете? Так русским понятнее, да? Может, это неправильно, но так лучше. Или же там, я не знаю, там, артиллерийские орудия М-155. Таких фактов нет. И их не может быть по одной единственной причине, что вся эта техника дорогостоящая, уникальная, передовые образцы, конечно, она вся просто изляпана всякими этими чипированы, да? То есть невозможно ее, она вся чипирована, она из космоса за ней наблюдает. Ее куда-то продать, отвезти, разобрать невозможно. Это я утверждаю определенно, да я просто понимаю это, не говоря о том, что знаю. Поэтому просто так продать HIMARS и куда ее продать? Куда? На Ближний Восток продать? В Газу продать? Кому продать? Как, где может появиться такая установка? В России может появиться такая установка? То есть тяжелое вооружение, бронетехника, артиллерийские орудия и HIMARS продать нельзя. Это невозможно. Их можно уничтожить. Их можно там, не знаю, разобрать там просто по винтику. Но продать так, чтобы они сохранили свою боеспособность, невозможно. Продается ли, например, стрелковое оружие, которое поставляется, патроны, гранаты, возможно, РПГ? Я бы этого не исключал. Даже скорее думаю, что, наверное, такие контрабандные продажи по серым схемам куда-то в разные стороны могут идти. Оружия много, оружие такое учитывать сложнее, автоматы и так далее. Там ДШК какие-нибудь, не знаю, снайперские винтовки в основном пользуются, значит, российским вооружением, ну, СВД-2, например.
Джевелин как-нибудь, нет?
Вот. НЛА у Джевелин – это особый вопрос. И стингеры. Вот да. Это самое болезненное. Почему? Потому что они легкие, они переносные, потребность их велика, продать они вполне спросом пользуются, вообще оружие спросом пользуется. Вот таких фактов не приведено, но их отследить гораздо сложнее, чем тяжелую бронетехнику. А про автоматы или там какое-то стрелковое оружие я уже сказал, я допускаю это. Но это тоже невозможно проконтролировать. А вот это очень болезненно. Вот стингер, который может попасть куда-нибудь в зону боев или в руки тех, кто захочет сбить самолет, например, гражданский. Вот это очень опасно и очень болезненно. Но я вам скажу такую вещь. Оспорьте, если я не прав. Ну вот смотрите, ведь эти вооружения поставляют либо британцы, либо американцы. В основном это их изготовители, их производители их делают. Вот представьте, если где-то появится такой НЛАУ или Стингер, того хуже. Тот, кто... Это обязательно выяснит. А если появится, выяснит тоже. Тот, кто продаст такую вещь, он жить не будет. Они же убьют такого человека.
А вот стингеры, которые поставлялись тогда массово в Афганистан американцами, да, они уходили налево-направо или так не было? Так,
ну, они уходили налево-направо. Безусловно, значит, и у каких-то, у Талибана или у той же Аль-Каиды какие-то из вооружений еще с тех лет, безусловно, были. Только, во-первых, время много прошло. Да. Сейчас уже совершенно другой уровень контроля и, понимаете, и за боеприпасами, ведь ты выстрелил этим стингером, они же все одноразовые практически вещи.
Да.
Это не то, чтобы, знаете, вот ты выстрелил и зарядил, и по новой выстрелил. Нет, это один раз это выстрелил, трубу выкинул. Что НЛАУ, что Джевелин, что стингеры это все-таки там есть какие-то виды вооружений, можно что-то переделать, можно как-то чего-то, но в целом это одноразовые вещи. За этим, я думаю, так следят серьезно, что все, кто понимают и имеют отношение к этим поставкам, они осознают все риски, которые им грозят, если вдруг что-то такое произойдет.
Давайте, может быть, я, Марк, немножко изменю вектор вот этого вопроса про коррупцию. Вот кончилась война, да, дай бог, значит, поскорее. И вот Украина. И там как бы достаточно коррумпированная исторически страна. И мы видим страны бывшего блока советского, там типа Румынии, например, которые до сих пор очень коррумпированы. И вот они позволят Украине возродиться из пепла? Или уже пройдена какая-то критическая точка, когда они просто не позволят нормально жить в стране и будут все время как-то ее так подрезать?
Вы имеете ее коррупционные вот эти управляющие, эти издержки системы власти. А я вам такую вещь скажу. Это преодолимо только в одном единственном случае. При интеграции такой быстрой, эффективной структуры Евросоюза и НАТО и ряд других. А Б – это жесткая вестернизация, при которой ничего из того, что есть прежде, по части систем власти, отношений власти, общества, индивидуум внутри нее, внутри власти, не останется. Вот в том виде, в котором власть существует, и, кстати, демонтаж этой прежней системы он начался, но война помешала. Например, деолигархизация, да, вот, ну, она же идет, там олигархи внесены в перечень определенный, там список вперед. Владеть они СМИ не могут. Ну, наверное, опосредованно они будут что-то пытаться делать. Сами СМИ меняются. Вот эти вот традиционные СМИ, они, между прочим, сильно меняются. Вы посмотрите, как видеохостинги влияют, социальные сети в широком смысле, влияют на трансформацию традиционных СМИ. Сейчас нет понимания традиционных СМИ. Человек, который финансирует не огромный телеканал, а там букет блогов, может быть гораздо влиятельнее, нежели, так сказать, сам Мердок, да, который там набрал себе этих, собственно говоря, телекомпаний, газет и так далее. Это меняется. Но так или иначе, вот понимаете, нужно изменить систему отношений. То, чем могут владеть, то, чем могут распоряжаться, то, чем могут влиять люди с деньгами, потому что всегда коррупция связана с посторонними деньгами. Попыткой влиять на власть для того, чтобы делать еще больше денег. Вот в том виде, в котором существует нынешняя власть в Украине, это неприемлемый уровень, недопустимый в принципе. Война многое списывает, война многое оправдывает. Да, вот сейчас они там периодически принимают решение о лишении гражданства вторых. И тогда чисто формально это же выглядит законно. По закону о гражданстве Украины иметь второе гражданство запрещено. Есть понятие двойное гражданство и второе гражданство. Тут не все одинаково, но все-таки. А политически это выглядит, ну, вроде как расправляется своими оппонентами. Хотя формально все чисто. Вот нужно создать систему, это ничего оригинального мы не придумали, систему сдержек противовесов, контроля. Ну, вы знаете, как, например, институты власти контролируют оппозицию. В нормальных странах, там, например, судебную ветвь формируют частично из оппозиции, да, для того, чтобы судьи, которые представляют эту оппозицию, где-то, наоборот, контрольные органы там, за теми же налоговыми структурами, надзорные органы, прокуратура тоже формируются не из представителей власти, и у них права такого нет. Это в системе разделения властей и сдержек противовесов решаемо. В нынешней Украине это не работает. А вот в Украине, которая станет членом Европейского Союза, это может заработать, потому что на нее будут спроецированы не только экономические и социальные механизмы, но и механизмы политического управления, когда привнесены будут стандарты, при которых власть будет отрешена от вопросов денег. Вот это очень важно. Денег в смысле влияния на бизнес, администрирование, там, где, собственно, коррупциогенным является вот этот соприкосновение власти и бизнеса, власти и общества, власти и индивидуума. То есть, если огрубить совсем, то функции власти должна выполнять машина. Понимаете? Ну, робот взяток не берет, зачем он ему? Вот в этом смысле, в пределе, к этому стремится, собственно говоря, и западное общество. То есть, мы это видим.
Юра, я еще вопросик задам Марку. Тогда мне кажется, что он такой необычный. Значит, вот периодически с той стороны, с этой стороны мы слышим упоминания о кадыровцах. Кадыровцы тут, кадыровцы там, они детям игрушки раздают, они стоят на левом берегу, значит, Днепра, типа как загранотряды, чтобы херсонскую группировку домой не пустить там и так далее. Вы не могли бы что-то такое как-то описать вот кадыровцев в этой войне? Ну, это как бы какое-то системное видение. Они, сколько их там, где они там, в чем их функция, они что-то делают или не делают. Ну, ну вообще, что они там? Вот, что за... не фрагментарно, а так какая-то такая обобщенная картинка. Что за кадыровцы такие, что они там?
Да. Ну вот смотрите, значит, давайте с этого начнем. Кстати, сегодня Кадыров участвовал во встрече с Эрдоганом Путиным. Знаете, что он его пригласил, Путин?
Интересно.
Формальную часть, да. Говорят так. Ну, я сам не присутствовал, но то, что я видел в пабликах, видимо, так. Это о чем говорит? О том, что Кадыров имеет эксклюзивное положение при Путине. Не в системе этой власти, но это как следствие, оно, конечно, тоже. Но прежде всего, эксклюзивное положение при самом Путине. Путин ему, безусловно, доверяет. Он считает, что у них взаимообязанные отношения. Они вытекают из войны в Чечне, из отношений с его отцом, убитым в результате теракта. Из того, что Кадыров сделал для Путина. А он убивал оппонентов Путина. Помимо всего прочего. Он их убивал. Зачастую беря на себя публичную ответственность. Ну, не гласно, не очевидно, не явно. Поэтому это доверие. Это доверие. Ну, а как это еще можно объяснить, чтобы глава региона одной из республик автономных, у него под его началом было 20 тысяч комбатантов парамилитарных образований, у него два батальона у Кадырова, которые, собственно говоря, подчиняются ему лично. Ну, они формально в системе находятся, там, МВД и так далее. Да, это полицейские силы. Они мало боеспособны с точки зрения участия в войне, и их поэтому там нет. Их называют сейчас ТикТок-войска не потому, чтобы совсем уж принизить, а потому, что они, их Кадыров бережет для своих целей, понимаете? Для, во-первых, контроля за своей республикой, раз. Во-вторых, для того, чтобы у него был ресурс, в случае чего, если начнется в России какая-то заваруха. Он не хочет остаться голым, остаться без сил, которые будут его защищать, прежде его самого. А может быть, и выполнять какую-то полицейскую функцию по управлению ситуацией по поручению Путина.
Это они же вот в Ливане там миротворцами стояли?
Ну, они их периодически куда-то направляют, да, чтобы в Ливан, они в Сирии были, и в Ливию даже их направляли. Но везде они выполняют свою функцию почти декоративно. Не потому только, что они просто полицейские, а не военные, и воюют они так себе, а прежде всего потому, что сам Кадыров не хочет их тратить, понимаете? Потому что это люди в основном из его тейпа и соседних тейпов. То есть это кровная связь. Понимаете? И поэтому они ему нужны как надежная часть. Он не может набирать тувинцев для своей защиты в Чечне. Это невозможно. Как раз их-то он и всех остальных, и титульную культуру русских набирает, значит, свои, вновь создаваем батальон, у них в Эдермесе базы, еще где-то. Вот они как раз являются расходным материалом. Выполняют ли они функцию заградотряда? Вы помните, во время Второй мировой войны был такой Лев Мехлис. Совершенно свирепая сволочь. Вот. Вот он был таким, его периодически Сталин бросал, если надо кого-то расстрелять. Да, вот он бросал с фронтами, там еще что-нибудь. Он воевать не умел, но был абсолютно свирепой такой свиньей. Вот. Умер раньше. Его не расстреляли. Вот удивительная судьба. Ну вот почитайте. А вот приблизительно такую же функцию отчасти выполняет Кадыров при новом Сталине. Да? То есть он является его цепной собакой, которая, в общем, должна обеспечивать таким псом надежным, который должна обеспечивать дисциплину, выполнение задачи и подавление всякой инсургенции. Вот эту функцию выполняет Кадыров вместе со своими комбатантами. Вот. Еще раз повторяю, оценивать их как выдающееся воинское подразделение я не берусь, я не вижу этого, но вот эта функция, она же в войне тоже незаменима. Для них она тоже важна. Потому что, ну, а кто будет контролировать, вот эти настроения там? А что если...
Это СМЕРШ, правильно? Это было СМЕРШ.
Ну, по-моему, отчасти, да. Но просто сейчас вы видите как. Это же все внепроцессуально, выразимся так. Конечно, они могут кого-то, если кто-то подведет их или подведет цели операции, то они могут и ликвидировать. Но это война, мы же видим какие-то...
А сколько их там, вот из 20 тысяч, их сколько там в Украине-то?
Я думаю, сейчас речь идет о небольшой части, это могут быть измеряться там несколькими тысячами человек, но они нужны еще и для того, чтобы контролировать вот эти набираемые из других, не эти 20 тысяч, а из других вот этих добровольцев, контрактников, которых они подготавливают и направляют в зону боев. И там совершенно разные нации, это не только чеченцы. Это...
Так они повсеместно или они в каком-то месте сосредоточены? Нет,
они сейчас есть и в Херсоне, в основном там, но частично они есть и на востоке, в районе Бахмута, насколько я понимаю. Ну, там вот, так сказать, участвуют в нескольких направлениях, операциях. Но их постоянно передислоцируют, они все время на одном месте не находятся. Мы просто, например, видели, что, значит, вот эта история с кастрацией, да, которую видеозапись показали, уже обнаружено вот сегодня названное имя этого тувинца, который этим всем занимался. Он же ведь тоже из вот этой батальона Кадырова. Не вот этих 20 тысяч вот, лично преданных Кадырову, состоящих из чеченцев двух батальонов, а вот этот набранный для специальной войны в Украине. Понимаете? То есть получается, что самые жестокости, за самые жестокости вот, ответственные и проявляют ее именно в том числе, ну, наверное, не только они, но в том числе и они вот, из батальонов Кадырова. Почему? Как? Ну, наверное, их так готовят. Наверное, этого от них требует, понимаете? Так что я не думаю, что они представляют какую-то существенную боевую единицу, но как, скажем, как я сказал, вот этот функционал они, конечно, безусловно, осуществляют.
Хорошо, тогда я тут перехвачу инициативу и задам пару вопросов по поводу наших американских дел. Ваше мнение мне интересно, Марк. Да. Во-первых, ну, просто сегодня вышла статья по поводу этой Congresswoman Sparks, где ее назвали быком в посудной лавке, что она мешает и республиканцам, и демократам, и республиканцы боятся, что она помешает поддержать следующую поддержку Украине. Так что у нее здесь уже проблемы. Но, с другой стороны, что мне более интересно, ваше мнение по поводу визита Нэнси Пелоси в Тайвань, потому что... Это как бы еще для меня, я вижу в этом большую тему глобализации, которая сейчас как-то накрывается медным тазом постепенно, потому что выясняется, что делать все вот это, так сказать, то, что Россия называет импортзамещением, у нас на самом деле, возможно, это нужно в Соединенных Штатах как-то отказаться немножко от Индии, от Китая и вернуть все это обратно. Ваше мнение?
Ну, вот я с этого начну. Я думаю, этот процесс-то уже идет. Он идет, это не совсем импортозамещение, это перенос производства, это немного другое. Потому что импортозамещение – это попытка самим создать технологии, прежде всего их. Россия пытается хоть как-то, хоть где-то заместить отсутствующие у них не только продукты, но и технологии чем-то своим. Уже ясно, что это невозможно. Уже разными способами, уже заявлено об этом, сказано публично, но мы этого сделать не можем. Вот. И это было очевидно, это было ясно. Поэтому сейчас будут разговаривать про то, что украсть, но они даже то, что украдено, не могут произвести. В Америке это совершенно другая проблема. В Америке полно технологий. В Америке источников их создания более чем достаточно. Мы понимаем это. Да? Вопрос с производством. Оно может быть дорогим, оно может быть экологически затратным. Оно может быть, скажем так, иметь издержки разного рода, налоговые и другие. И поэтому мы помним, как в общем в местах дешевого производства, а Китай, безусловно, таким является, туда переносить производство, извините, там производили от розеток до телефонов, айфонов. Да? Сейчас идет другой процесс, он, мне кажется, имеет уже другую и индустриальную технологическую природу. Ну, давайте возьмем ради примера производство автомобилей, прежде всего на солнечных батареях, которыми занимается, например, Илон Маск. Да, он гигафабрики вот эти строит. Слушайте, ну там же роботы собирают эти, так сказать, машины. Это уже не совсем человек. Нет, конечно, человек вовлечен в управление производством, но это уже другое. Там не нужны китайцы, понимаете?
Я был на заводе тут у нас рядом. Да. И там, значит, очень интересно. Там стоит пресс, это бум-бум штампует там из алюминия этих. Кузов, после этого он идет на транспортер, и там стоят мексиканцы. И у них такие, знаете, вращаются диски такие абразивные. И они, значит, заусенцы, потом тут дальше по конвейеру, и дальше стоят такие роботы и такие техники скафандрах там и все это, вот, да, и там дальше идет. Но начинается вот с мексиканцев.
С мексиканцев. Но это, наверное, еще пока не доработали. Еще нету роботов, которые будут эти заусенцы снимать. Но согласитесь, я не знаю, вы, наверное, лучше в этом, Михаил, понимаете. Ведь емкость производства по части трудозатрат именно вот, людей вовлеченных, humanity, да, он сокращается существенно.
Происходит такой процесс.
В Самаре, у своей родной, на конвейере, на основном автоваза.
Да.
Вы представляете, там все делают руками. Просто все.
Происходит вот какой процесс. Значит, если раньше у нас было 100 человек простых, и они что-то выполняли. Сейчас у нас их 10, но они существенно более высокого уровня образования, подготовки и так далее.
А значит, уже нет такой потребности в... вот в этих простых, я имею в виду технологичный, потому что автомобиль это достаточно сложное технологическое производство, это не производство батареек или там не знаю что-то, да, то есть вот эти производства с неизбежностью будут уходить, репатриироваться, возвращаться, потому что в этой ситуации, наверное, машина замещает человека, то есть это безусловно машинные изменения, ну неважно как его назвать там, технократической революции весь этот процесс или не важно. Вот этот процесс будет идти, и темп его будет нарастать. Год от года он будет нарастать, все будет производиться именно таким образом. Наверное, это займет десятилетие, это не займет один год. Но старт этого уже произошел. И Китай это тоже прекрасно понимает.
Китай вот прекрасно... Только что приняли, пару дней назад подписали закон о стимулировании производства чипов. Микросхемы,
совершенно. Да. И тем не менее, Нэнси Пелоси в Тайване.
Нэнси Пелоси в Тайване. Я думаю, что мой прогноз, как я это прогнозирую, что никакой Третьей мировой, конечно, не будет. Она, безусловно, посетит Тайвань. И почему это прошло только через символическую демонстрацию угрозы силы и без всяких серьезных инцидентов? Потому что за два дня до этого Байден разговаривал с Си Цзиньпином и 27 часа разговаривал. Я считаю, они обо всем там и договорились. Это произошло именно до визита Пелоси. Америка не могла себе позволить, чтобы 82-летний Пелоси, там, гранда американской политики, просто взяли и сбили ракеты. Да? Ну, это невозможно. То есть, просто... поэтому, я думаю, они обо всем договорились. Наверняка, я не знаю деталей, я не знаю, о чем они договорились, но я уверен, что они договорились. То есть, Китай что-то получил за это, и, наверное, мы скоро увидим и узнаем о каких договоренностях, которые будут реализованы. Но я не исключаю, что и Америка что-то получила. Да? Но в частности, помимо визита, о чем-то договорено по части России, по части Украины, тоже нельзя исключать. Китай получит что-то свое. И это свое будет, прежде всего, материальное что-то. Не абстрактное, знаете. Заявление все сделано, потому что это единый Китай, одна страна, две системы. Ну, сколько раз еще можно повторить? Все признают, значит, Пекин единственным субъектом международного права, по отношению к которому Тайбэй, ну, Тайвань выполняет функцию, там, не знаю, мятежной территории, но в общем и целом юридически единой. На это уйдет на интеграцию, возможно, десятилетия. Возможно, это и обещано, что, извини, мы не собираемся воевать, но попробуй уговори Тайвань мирно войти. Они же, вот я вот смотрел выступление посла, по-моему, во Франции китайского. Он же постоянно апеллирует к тому, что Гоминьдан, партия Гоминьдан, она сторонник интеграции, а нынешняя власть, да, демократической партии, она является противником, она есть сторонник суверенитета. Я думаю, вокруг этого были все договоренности. То, что сейчас происходит, это, как у нас говорят, бить по хвостам. Это уже пытаться изображать, чтобы не потерять лицо, как на Востоке. Не более того. И я не ожидаю, что Китай, страна, которая проходит стадию дрейфа от страны третьего мира к великой державе, на что они претендуют, я думаю, пока вполне обоснованно, хотя это, знаете, еще многое может измениться, просто надо знать историю Китая. Вот, и сейчас война может погубить все достижения этих последних 20-25 лет Китая. Зачем это Китаю? Ради чего? Чтобы захватить маленький вот остров? Ну, так простите, я помню, я объехал весь Китай. Вы бывали в Китае, Юрий?
Я нет.
А вы, Михаил, бывали?
Нет, нет, нет.
Я бывал и в Гуанчжоу, я бывал на Хайнане, я бывал в Гонконге, в Макао. Я, ну, Пекин, понятно, и в других местах, почти весь прибрежный Китай я объехал. В разное время, несколько раз я бывал, значит, ну, пока жил в России, была у меня такая возможность. Там по паре раз бывал в разных местах. И я вам хочу сказать такую вещь, что я был в Гонконге до его интеграции с Китаем, да, принятие решений, когда Британия ушла и так далее, и после. Для меня было очевидно, что, так сказать, Китай, безусловно, универсализует эту систему политическую и, безусловно, не оставит никаких возможностей для политической индивидуальности, политической демократии, которая там была. Ну, Макао там совсем ритуально, все там, в конце концов, одна башня, я на ней поднимался, казино Лисбоа, там вообще ничего нет, там португальская колония, там все это безболит, потому что ничего нет, понимаете, Макао это, в общем, пустое место практически. Вот, а вот Гонконг это серьезная была, в общем, страна и так далее, со своими правилами, британские, скопированными, ее больше нет, вот эта политическая система больше нет. Поэтому, смотря на это, Тайбэй, в общем, не испытывает энтузиазм. Возможно, где-то здесь и есть какая-то возможность договоренности между Вашингтоном и Пекином. Но главное все-таки не она. Все-таки не Тайвань. Главное это решение экономических вопросов, там, начиная от торгового соглашения, заканчивая, вообще говоря, как поделить Восточную Сибирь и значит, Дальний Восток. Кто скажет, что это не является предметом переговоров? Кто возьмется решить такое? Я вам хочу сказать, что в 1974 году, когда к Мао ездил Никсон с большим соглашением, которое подготовил еще ныне живущий почти столетний Киссинджер, тоже, знаете, еще не знали. Но дружили-то против Москвы, я вам напомню, и договорились. Хотя Мао демонстрировал то еще, значит, упорство и кочевряжился еще очень долго. Ему, кстати, Сталин подарил атомную бомбу. Поэтому представить себе новый большой договор я могу. И я не исключаю, что как раз-таки в ближайшие десятилетия Китай с Вашингтоном, Пекин с Вашингтоном о чем-то таком большом договорятся.
Михаил?
Вот такой вопрос. Я общим местом, вот я так смотрю, стало во всех разговорах, там и у вас тоже, значит, если Путин вдруг, ну он же не сумасшедший, применит тактическое ядерное оружие, то тут же его, вот где бы он ни был, мы знаем, где он есть, вот его тут же и накроем. И вот Запад, не знаю, то ли из Лондона, в смысле из Англии полетит, то ли еще откуда. Ну, в общем, короче, ему не светит. Я думаю, а чего это, как мы почему уверены, что это произойдет? С одной стороны. С другой стороны, если мы ему ответим и его грохнем, значит ли это, что уже остальные заряды, там и побольше размером, и поменьше, никуда больше не полетят? И вот почему такая уверенность, что он эту границу не пересечет?
Ну, давайте так я отвечу. Во-первых, смотря куда он захочет направить эти боеголовки. Если речь идет о Лондоне и Вашингтоне, то, наверное, тут небольшой выбор ни у него, ни у Лондона и с Вашингтоном. Логично. То есть, если речь будет идти о термоядерной войне, сначала это обговорим. Значит, если мы выводим за скобки опасность сначала именно такую, то, наверное, естественно, там ему ответить, там деваться некуда. Да? Да. Что касается Украины, если он применит, например, тактические ядерные заряды для поражения целей в Украине. Произойдет ли это там, на Херсон, бросить, на Киев, я не знаю. Возможно ли такое? Ну, мы исходим из вероятностных категорий, поэтому говорим, что нельзя закладываться на то, что он никогда этого не сделает. Какой-то процент, нам сложно сказать какой, но на это нужно отвести. Другой вопрос, а как этому воспрепятствовать? Вот тут как раз и начинается дискуссия о том, какие существуют инструменты для ядерного сдерживания. Ну, они же были вот в период Советского Союза, мы же их помним. Это же происходило. Почему, собственно говоря, говорить сейчас о таком сдерживании и превентивные удары, и нанесение ударов непосредственно по источнику принятия решений и так далее. Ну, все эти инструментарии, во-первых, точно обсуждается в США. 100% там идут беспрерывные совещания. Если вы следите, проходят испытания этой ядерной триады, у Соединенных Штатов тоже, на Карибах происходит и так далее. То есть никто не сидит сложа руки. Эту угрозу рассматривают как допустимую, как реальную, как возможную. Это не значит, что она неотвратимая, но она есть. И значит, ее обсуждать. Какие варианты решения там есть? Вот то, что вы сказали, Михаил, это один из вариантов. Он не обязательно единственный, но он точно есть. То есть говорить о том, что нет, никогда не ударит по Путину, а вдруг ответит оставшиеся мегатонными зарядиками, которых по разным оценкам до 1500. Ну, никто толком не знает, на какие из них сохранили эффективную боеспособность. Мы не знаем, да, но мы с вами не являемся инспекцией, которая там проверяет и так далее, но все равно что-то-то есть. Но я бы не исключал, что этот вариант есть, но наряду с ним есть и какие-то другие, о которых нам судить сложноватенько, потому что нас до этой информации конфиденциально не допускают. Возможно, есть информация, которая в общем, показывает, что внутри цепочки принятия решений о нанесении ударов, ну, естественно, первых ударов, мы же не говорим об ответном, а возможно, в этой цепочке есть какие-то звенья, которые могут не сработать. Это тоже один из вариантов предотвращения. Да. Ну и последний – это превентивный удар, когда Америка сама, увидев объявление повышенной боевой готовности, сама нанесет этот удар на опережение. Может такое быть?
Ну, Юрий Фишинский предлагает, он предложил, когда я с ним разговаривал на эту тему, да. Он считает, что будет удар сразу в три направления, если он будет, и это будет сразу по Литве, Украине и Польше.
Да, причем из Беларуси.
Будет только один удар, и второго как бы уже не будет.
Да, да, понятно. Не, ну, смотрите, прогнозировать мы можем все, что угодно. Юрий, ну, как бы представить себе, что мы живем у конца всех времен, и именно Путин будет тем демиургом, великим конструктором, который разнесет к чертовой матери этот мир. Я не знаю, он на него не тянет, понимаете? Что-то у него не хватает явно. Может быть, переизбыток ботокса или операции по блефоропластике, может, еще что-то. Но как-то он с этим явно затягивает, он вступает на восьмой десяток. И, мягко говоря, повторяю, какой-то бэкграунд у него не тот, чтобы потянуть на сатану.
А вот еще, я понимаю, что у нас время заканчивается. Вот, может быть, пару слов. Орб, этот самый Орбан и теплый прием там на республиканском мероприятии и прямо вот даже, я не знаю, такое родство душ. Это сигнал к чему-нибудь или просто фигня и не обращать внимания?
Не, а какой сигнал? Орбан по деньгам работает?
Да, нет, республиканцы, мы говорим о республиканцах. Если вот сейчас, допустим, еще пару месяцев поменяется власть в Палате представителей, а может быть и в Сенате, значит, а у нас вот оказывается вот эта партия, которая приходит, ну, как бы частично к власти, а она оказывается вот тут, а не там, вот эта часть.
Я просто не понял, вы говорили об Орбане.
Орбан, да. Он приехал гостем съезда республиканской партии. Его да. Приветствовали лучше, чем главных
республиканцев. Да, смысле. Значит, я имею в виду, он только что с Путиным встречался. А вы понимаете, нет, я не думаю, что там что-то такое... Может получиться, Орбан держится своей Фидес правой повестки. Внутри республиканской партии, мы знаем, есть очень мощное крыло сторонников Трампа. Да. Вот. Процесс этот какой-то свой внутренний идет, вот. И он будет идти. Никакого союза, я уверен, не возникнет между Орбаном и даже подобными же правыми партиями из Европы и республиканцами, потому что внутри даже самой республиканской партии эта ситуация слишком разнородная. Там нету этого единства, которое бы принимало Орбана за своего и давало бы какой-то карт-бланш. А какой карт-бланш? На дружбу с Путиным? Это кто? Большинство республиканцев на это пойдет? Я очень в этом сомневаюсь. Выглядит так, что все-таки по поводу Украины и ее войны есть двухпартийный консенсус. И демократов, и республиканцев. Никакие Орбаны поколебать его не могут. И даже я вам больше скажу, даже Трамп не может его поколебать. Даже Трамп, но он же пытался это поколебать. Ну, во всяком случае, мы видели это, проявление того. Но этого же не произошло. Потому что американская политика по-другому устроена, на мой взгляд. Если бы он мог это поколебать, может, он вообще бы не проиграл бы выборы. А что же он их проиграл? Поэтому я все-таки думаю, что искать здесь какую-то связь, которая бы была, имела бы решающее влияние, мне кажется, нет оснований.
Окей.
Да? Орбану проще договориться с Путиным, повторяю, потому что он работает по деньгам. Там газовые контракты, он с Могилевичем работал в компании, так сказать, ну, в свое время имел связь, скажем так. Да? То есть там непростая ситуация именно по части финансов и энергетических ресурсов, которые собственно, и были предметом обогащения. То есть это какая-то такая вот связь коррупциногенная. Да? А в республиканской партии же не так. Здесь ищут какой-то идейного родства. Да. Ну, может, оно и есть формальное какое-то, да, его, может быть, и можно обнаружить. Но оно не может повлиять на стратегию. Вот в чем все дело. Okay. Знаете, среди правых партий в Европе это поразительно. Я сам много где побывал, с кем пообщался, там поразительное увлечение Путина. Поразительно. Ну, по большей части, конечно, коррупционное. Мари Ле Пен, партия свободы в Австрии. А, значит, Гелте Вирдлса, партия в Голландии. Это поразительно, при том, что там есть набор каких-то вменяемых программных положений, лозунгов и так далее, которые, ну, может, для Европы актуальны, борьба там, с бюрократией, брюссельской, еще что-то. Ну, то, что вызывает отклик. Наряду с этим есть вот эта представление о Путине как о правом политике. Ну, это до войны, правда, было. После войны многое изменилось. Понятно, что уже есть консенсус по отношению к Путину и всему его политическому образу. Но до этого было достаточно устойчивое представление о том, что он представляет из себя некую, значит, инвариацию правой повестки, правого политика. Это очень удивительно в России. Из России это смотрелось просто, просто инфернально, абсолютно.
А вот тогда такой, вчера заголовочек я увидел, значит, видео называется «США не нужна победа Украины, тире Жданов объяснил задержки с поставками». Я пошел посмотрел, значит, и Жданов говорит, ну, Америке вот эта победа нужна к ноябрю, к выборам, там еще что-то, ну, так, какое-то такое рассуждение. Вы тоже считаете, что Америке вот не нужна именно победа Украины? Потому что они говорят, что хотят.
Так, смотрите, во-первых, Михаил, никогда не читайте по заголовкам, потому что
заголовки... Я смотрел сюжет.
Я понимаю, сюжет можно отражать отчасти, но я, честно говоря, когда читаю заголовки своих интервью в украинских СМИ, я, конечно, я ничего не говорю никому, никогда не попрекаю, но это что-то с чем-то, понимаете?
Да, да, согласен.
Заголовок не отражает, это как в анекдоте на заборе написано.
А вы разрешаете перепосты кусочков ваших стримов там?
А ради бога, я даже целые разрешаю. Мы вообще ни с кого ни денег не берем.
Понял. То есть они
хорошо. Ради бога, каждый, кто хочет, кто во что горазд. Нас растаскивает все. Во-первых, с этим бессмысленно бороться, а во-вторых, ну, это же существует не ради каких-то иных целей, это существует только ради широкого распространения. Собственно, а зачем я призываю...
Ну, вот США, если бы можно было победить всех прямо за неделю, они бы подписались или сказали, не будем спешить, давайте так.
Но это слишком умозрительная ситуация. Я вам скажу такую вещь. США, безусловно, и, конечно, хотят поражения России. Ну, как геополитического противника. Вот. Это объективно, потому что, во-первых, Путин всех достал. Во-первых, вся эта имперская политика всем надоела. Да? Все время какие-то проблемы... Это все время вызывает какие-то кризисы. Ну, в Америке они есть, глупо отрицать. Потребительский кризис есть. Прежде всего, на энергоресурсы, на энергоносители. Это повышение цен и все остальное. Все это, конечно, может быть связано и с рецессией циклической, но это ведь связано и с последствиями войны, с неизбежностью, надо об этом говорить. Вот. Это не только экономическая проблема. Конечно, в этом есть вызов со стороны Москвы, необоснованный, ничем не подкрепленный, заключающийся только в фанаберии и авантюризме Путина и желании его вечно находиться у власти и обоснование этой власти войной, экстенсивным расширением империи и так далее. То есть надо увидеть это, потому что все разговоры про русский мир, ну уж кому как не мне, знать, что это все чистейший обман, это лохотрон вот, со стороны власти, потому что больше, чем русских, они не презирают, ну я не знаю, кого еще только, да. А вот, потому что все эти люди, для них это все манипулятивный механизм. Поскольку идеологии там никакой нет, там есть сплошные чистые интересы, прикрываемые как раз подобного рода лозунгами дня. Знаете, в авторитарных системах, например, при Гитлере были такие лозунги дня. Да, там, знаете, пивные кружечки, вот, например, евреи вон. Или кухня, там, домохозяйка, вот это вот, киндер, кюхе и так далее. То есть так и тут. Они долгое время работали с лозунгами. Сейчас вроде это обязывает, сейчас надо какую-то длинную, более в долгую идею. Вот они сейчас перешли в связи с войной, в канун ее, на какой-то новый уровень. Мы историческая Россия, мы всегда расширялись, и вот мы и должны дальше расширяться. Что касается Соединенных Штатов. Соединенные Штаты хотят поражения. А если поражению, что желательно, прикладывается победа Украины и ее дальнейшая вестернизация, то почему США надо против этого возражать? Чем это опасно для США, победа Украины, я вот не понимаю.
По-моему, распад России, 50, значит, новых стран, владеющих ядерным оружием, там, ну, такого плана.
Отлично. А если Россия выиграет эту войну, представляете, вместо распада получится совсем другое. Распад, вообще говоря, блока НАТО, угроз для Европы, раскола и много чего еще. Поэтому, честно говоря, на этих весах взвешивая, лучше управляемый распад, а американцы попытаются им управлять, правда, у них никогда это не получалось. Вспомните Советский Союз, когда Буш выступал с трибуны Верховного Совета Украины, коммунисты там еще сидели, да, и призывал, не выходить ни в коем случае из Советского Союза. Вот тут Горбачев нормальный чувак, мы обо всем договорились. Его свистели, смеялись, плевались и так далее. Украинские парламентарии Верховного Совета. Поэтому на самом деле страхи эти есть. Это неправда, что этих страхов нет. Они есть как тогда, так и теперь. Но, честно говоря, Америка вопросами распада вряд ли сможет управлять. Даже сейчас, дав Москве какой-то шанс, не факт, что завтра Путин не умрет, этот распад не начнется. На мой взгляд, как раз здесь гораздо важнее создать зоны безопасности внутри Восточной Европы, ну и стран бывшего СССР, в частности в Украине, расширяя зону своего влияния для того, чтобы не допустить, чтобы этот распад каким-то образом повлиял на Европу в целом, на ее безопасность, ну и в более широком смысле, так сказать, на мир в целом. Я думаю, будут какие-то другие механизмы контроля для того, чтобы этот распад не закончился какими-то угрозами ядерной войны или чего-то подобного.
Я помню, как в 80-е они фактически предавали вот страны Балтии, да, вот. Чтобы вот вы сидите там с Горбачевым, давайте нельзя огорчать там дедушку. Он вот
а
там
чем кончилось-то?
Развалилось.
Ну, все равно. То есть, да. То, что должно упасть, знаете, как по Фридриху говорил, бесполезно это удерживать. Оно все равно, значит, Ницше был прав, что оно все упадет. И я считаю, колосс, который вот так долго, почти четверть века, Путин и его окружение пытались изобразить неким наследником СССР гораздо более лучшего редакции, да, значит, новой редакции, но гораздо улучшенной. Да, вот это все рухнет с неизбежностью. Это невозможно удержать.
Я думаю, на этой веселой, счастливой, обнадеживающей ноте давайте завершим наш сегодняшний разговор. Я хочу поблагодарить Михаила Портнова и Марка Фейгана,
да, который появился
к нам сегодня. Меня зовут Юрий Рашкин. Вы смотрите «Рашкин Репорт». Да, это моя настоящая фамилия. Подписывайтесь на канал.